радио большой страны. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Мир — это лабиринт, в котором так легко заблудиться. Как найти верный путь? Можно полагаться на интуицию или счастливый случай, а можно иметь надежный источник информации, который был бы всегда рядом. Теперь он есть. «Голос России» в вашем мобильном телефоне.
Везде, где есть интернет и сотовая связь.
Прямой эфир.
Круглосуточное вещание на 17 языках.
Всегда с вами.
«Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей.
Все подробности на сайте ruvr.ru.
Сервис доступен на телефонах с платформой Windows Mobile и Symbian.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 14 часов.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему американскому коллеге Бараку Обаме. Напомню, на южные штаты США обрушилась сильнейшая торнадо. В телеграмме главе Белого дома Медведев отметил, что Россия готова оказать любое возможное содействие в преодолении последствий этой трагедии, сообщает пресс-служба Кремля. Напомню, штормовой циклон обрушился на южные штаты и унес жизни более 300 человек. Материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов. Из-за аварийной остановки АЭС в штате Алабама около миллиона человек остаются без электроснабжения. Новые жертвы ливийского кризиса. 12 человек, в том числе женщины, погибли при обстреле силами Муаммара Каддафи города Мисурата, удерживаемого повстанцами. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на медиков городской больницы, куда доставляют убитых и раненых. По их данным, люди погибли в своих домах. Обстрел велся из ракетных установок «Град» или из минометов. Ранее сообщалось, что общее число убитых в боях за город идет на десятки. Четверо пострадавших в результате теракта в Минском метрополитене выписаны из лечебных учреждений. В больницах остаются 71 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Республики. Напомню, в результате взрыва на станции Октябрьска 11 апреля погибли 14 человек, более 190 пострадали. Уже меньше, чем через двое суток, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теракт раскрыт. Подозреваемых удалось выявить, в частности, благодаря записи системы видеонаблюдения. По делу о теракте задержаны 5 человек. Большинство американских АЭС оборудовано недостаточно совершенной системой безопасности. Она не позволяет долго обходиться без основной системы электропитания. Это отметил представитель комиссии по ядерному регулированию США. По его словам, это время может составлять всего 4 часа, а этого недостаточно для восстановления энергоснабжения. Столь длительный простой грозит выбросом радиации. Накануне из-за торнадо была остановлена АЭС в штате Алабама, пока специалисты не спешат запускать ее в обычном режиме. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, с которым освободил Владимира Поповкина от должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее СМИ называли Поповкина в числе наиболее вероятных претендентов на пост главы Роскосмоса, который в скором времени покидает Перминов. Поповкин ранее командовал космическими войсками. Власти России запускают программу утилизации старых военных грузовиков. Взамен Минобороны получит до 6 тысяч новых грузовых автомобилей. Соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече, которую накануне поздно вечером провел премьер Владимир Путин. Отмечалось, что сейчас около 50% автомобильной техники в вооруженных силах имеют срок эксплуатации 12-20 лет, а 10% более 20 лет. В прошлом году в России стартовала программа утилизации старых легковых автомобилей, по которой граждане приобретают новую машину взамен старой и со скидкой в 50 тысяч рублей. Эта скидка действует только на авто отечественной сборки. В Литве ведут штрафы за оскорбление семейных ценностей. Как сообщает интернет-издание Delphi, документ представляет собой поправку в административный кодекс. Автором этой поправки стал депутат Пятрас Гражулис, известной борьбы с публичными проявлениями гомосексуализма. Комментируя этот документ, он отметил, что БАД уничижением семейных ценностей подразумевает именно публичную демонстрацию своей сексуальной ориентации. Штраф за нарушение может составить до 1300 долларов. Главного дорожного инспектора Бразилии лишили водительских прав. Мария Алиси добровольно пришла в транспортный департамент и сдала свое водительское удостоверение. Теперь генералу полиции предстоит в течение месяца вместе с другими злостными нарушителями пройти дополнительные курсы безопасного вождения и сдать экзамен на знание ПДД. Причина в начислении штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Добавлю, что бразильские полицейские сами не штрафуют водителя. Это запрещено, чтобы избежать коррупции. Все нарушения фиксирует фотокамера. Более 5000 полицейских вышли сегодня на улицы в центре Лондона для того, чтобы обеспечить безопасность свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В их задачу входит вооруженная охрана членов королевской семьи и других вип-персон, а также тщательная проверка помещений Вестминстерского аббатства и патрулирование улиц. Вокруг аббатства дежурят также 35 служебно-розыскных собак. Своим нюхом эти ищейки проверяют все подозрительные предметы на наличие взрывчатых веществ, включая даже букеты цветов. Один из стражей порядка имеет задачу лично оберегать Уильяма и Кейт от любой потенциальной угрозы покушения на жизнь. Фактически он станет живым щитом для молодоженов. Добавлю, что церемония уже началась.
Голос России. Новости.
И прогнозы синоптиков. Они обещают в Кабуле дождливую погоду до 22 градусов тепла. В Тегеране воздух прогреется до 26 градусов, в Познане до 23, а в Баку всего лишь до 15 градусов тепла. В Краснодаре сегодня дожди, там плюс 16, в Новороссийске также дождливо и плюс 17 градусов. В Петербурге до плюс 12, в Москве сегодня также похолодало, максимум 16 тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена 22 игроков, которые вошли в окончательную заявку на чемпионат мира. В итоговый список не попали защитник Денис Гребешков, нападающий Александр Бурмистров и вратарь Василий Кошечкин. Все трое остаются в расположении сборной и продолжают готовиться вместе с командой. Капитаном сборной России стал Алексей Морозов. Уже сегодня команда проведет первый матч на турнире против Германии. Ворота сборной России будет защищать Евгений Набоков. Первые медали были разыграны накануне на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро в состязаниях спортивных пар выиграли Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они уступили только немецкому дуэту Алина Савченко и Робин Шалковы. На третье место судьи поставили китайскую пару Цинпан Дзяньтон. Полсажар и Траньков прокомментировали свое выступление в интервью телеканалу «Россия-2».
Конечно, эмоции у нас переполняют. Сейчас три матча катали последними. Для меня это первый старт такой серьезный. Еще как бы я очень давно не каталась последней. Занимав третье место после короткой программы, конечно, было сложно справиться с волнением, но я рада, что у нас сегодня все получилось. Благодарна нашей команде и партнеру в первую очередь. Мы хотели исполнить сегодня свой максимум произвольный, тем более на тренировках у нас это получалось. Хотелось просто показать это уже зрителям, судьям, и вот сегодня нам все удалось.
Ну, нам нужно вычистить наши еще элементы, наше катание, поставить две новые программы, такие же запоминающиеся, как в этом году, и, конечно, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед. И сегодня мы показали, что мы можем бороться с ведущими парами, мы обыграли серебряных призеров Олимпийских игр. Для нас это просто баснословный какой-то успех, и я даже не знаю, как выразить эмоции, потому что, если вдуматься, то стоять сегодня на пьедестале с двумя призерами Олимпийских игр, которые были год назад, это, конечно, большое счастье для нас, и это круто.
Две другие российские пары заняли четвертое и пятое места, соответственно, Юка Кавагути Александр Смирнов и Вера Базарова Юрий Ларионов. В мужском одиночном катании бронзу завоевал Артур Гачинский, серебро взял японец Такахико Казуки, а победил канадец Патрик Чан. Клуб УГМК из Екатеринбурга третий раз подряд выиграл чемпионат России по баскетболу среди женских команд. В финальной серии УГМК победил во всех трех матчах подмосковную команду «Спарта НК». Третья игра завершилась со счетом 75-70 в пользу баскетболисток из Екатеринбурга. На этом о спорте пока все.
Дмитрий Медведев наградил передовиков и ветеранов. Экспортная пошлина на бензин из России вырастет на 44%. И в Вестминстерском аббатстве началась церемония венчания принца Уильяма и Кейт. Эти и другие темы в ближайшие 25 минут на волнах «Голоса России». В студии с вами я, Екатерина Бабицкая. Здравствуйте.
«Голос России».
Глава государства наградил орденом Красного Знамени ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Романову орденом Отечественной войны второй степени ветерана Анатолия Иванова. Госнаграды из рук президента получили также главный строитель кораблей Леонид Абрамов и генконструктор Санкт-Петербургского ОАО «Информационные и телекоммуникационные технологии» Валентин Мирошников. Они удостоены орденов за заслуги перед Отечеством четвертой степени. В Кремль накануне праздника труда Дмитрий Медведев также пригласил трактористов, токарей, сварщиков, слесарей, сталеваров и доярку.
В этот зал приходят люди разных профессий, и здесь традиционно под торжественную музыку происходит награждение высокими государственными наградами людей разных профессий. И сегодня здесь собрались такие же люди, которые представляют разные профессии, но в то же время очевидно, что все вы работаете и всю жизнь работали на благо собственной страны. И все ваши достижения – это результат упорной, серьезной, профессиональной работы.
Буквально в минувшую среду глава государства на совещании по социальному положению рабочих и профессиональному образованию заявил о необходимости повышения престижа профессии рабочих, в том числе посредством личного вручения президентом госнаград, включая победителей конкурсов профессионального мастерства.
Голос России. Радио большой страны.
Экспортная пошлина на бензин из России с 1 мая вырастет на 44% до $408 за тонну. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Владимир Путин. Ранее замминистр энергетики Сергей Кудряшов заявил, что российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт бензина. Такая мера принята для насыщения внутреннего рынка. В мае надо полностью закрыть текущие потребности в бензине, а значит, на экспорт можно вообще ничего не должно уходить, сказал чиновник. Стоит отметить, что в прошлом году Россия экспортировала всего 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры и эту ситуацию разрулить. Вот эта идея о сокращении экспорта сырой нефти, сокращении экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит быстроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим в ближайшие дни, несмотря на майские праздники, будет организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. В первую очередь на Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно будут увеличены запасы топлива на нефтебазах, а федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что внезапный дефицит бензина на российских ИЗС может стать следствием картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности вплоть до уголовной. В Лондоне проходит свадьба века. Торжественная церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Первым в Вестминстерское аббатство, где собрались почти 2000 гостей, прибыл жених в сопровождении шафера своего младшего брата, принца Гарри. Уильям одет в красный мундир полковника ирландского гвардейского полка. Кейт появилась на церемонии в последний момент. Свадебное платье невесты с белыми кружевными рукавами, с которой до сих пор оставалась государственной тайной, вызвало всеобщий восторг и одобрение. На голове у Кейт знаменитый русский венец. В этой диадеме, изготовленной в 30-х годах 19 века в роскошном русском стиле, выходила замуж нынешний монарх Елизавета II. Безопасность церемонии обеспечивают 5000 полицейских, а трансляцию ведут телеканалы десятков государств, в том числе и российских. Это «Россия-24» и «Первый канал».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
К другим темам. Жителям России не стоит опасаться, что на российский рынок может попасть загрязненная радиацией рыба или морепродукты из Японии. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору главный санитарный врач России Николай Власов. Такие риски исключены, поскольку даже усиленные проверки не показывают повышенного содержания радионуклидов в этой продукции. Как известно, серия аварий на реакторах АЭС «Фукусима-1», вызванных выходом из строя системы охлаждения, привела к нескольким утечкам радиации. Затем стало известным обнаружение районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания. В связи с этим России был введен запрет на поставку рыбы с ряда японских предприятий, а также усилен мониторинг всей импортируемой морепродукции, независимо от того, в какой стране она произведена, подчеркнул Николай Власов.
Мы блокировали ближайшие регионы к реактору к самому. У нас на сегодня закрыты префектуры Мияги, Аомори, Ивате, Фукусима, Чиба, Ямагата, Ибараки и Ниигата. И вот в этих вот префектурах было 242 из почти 550 японских предприятий, которые поставляют продукцию животного происхождения, в основном рыбу и морепродукты, в Россию. То есть они закрыты.
Кроме того, в дальневосточном регионе России проводится активный мониторинг, поступающий на российский рынок продукции. Также с марта этого года взято более 3000 проб рыбы, обитающих в прибрежных водах. Они не выявили следов радиации. При этом используются высокоточные методы проверки, то есть улавливаются даже те дозы радиации, которые в 1000 раз ниже установленных норм, продолжает Николай Власов.
И поэтому, если будет ситуация меняться к худшему, пока это касается рыбы и морепродуктов, то мы заметим это намного раньше, чем показатели содержания радионуклидов достигнут санитарного максимума допустимого. Те, кто покупает продукты, где положено по всей стране, могут есть их совершенно спокойно.
Что касается районов Дальнего Востока, то там население может без всяких опасений питаться рыбой, купленной в нормальных магазинах. Главный ветврач отметил, что не стоит опасаться возникновения дефицита рыбы и морепродуктов. Япония не является крупным поставщиком такой продукции, в отличие от таких стран, как Вьетнам, Норвегия и Китай. В то же время ситуация с ликвидацией последствий аварии на АЭС «Фукусима» остается сложной. И чем раньше прекратится выброс радионуклидов во внешнюю среду, тем лучше для всех, поскольку если в дальнейшем будет утечка радиации, заражение рыбы возможно. Вашингтон ведет себя опрометчиво. США вступает в конфликт сразу с двумя крупными государствами России и Китаем. У Пекина есть экономика, которая уже становится сильнее американской. У Москвы неограниченный ядерный потенциал. Если Америка продолжит давить на эти страны, возможна эскалация конфликта и даже война. С таким предупреждением администрации Белого дома выступил Пол Робертс, республиканец, бывший замминистра финансов при президенте Рональде Рейгане. Центр конфликта, о котором говорит Робертс, Ближний Восток, Северная Африка. Политик своего своем интервью иранскому телеканалу Press TV поясняет, в чем, с его точки зрения, суть происходящего в регионе. США хотят выгнать оттуда Россию и Китай. Для этого нужно свергнуть Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. В соответствии с этим планом к разжиганию восстаний в этих странах приложила руку ЦРУ. В подтверждение политик ссылается на секретные документы, опубликованные недавно скандальным сайтом WikiLeaks. А вот действия правительства Бахрейна или Саудовской Аравии, которые тоже применяют в отношении протестующих насилие, Вашингтон игнорирует. Ведь власти этих стран — американские марионетки. Вдобавок, в Бахрейне у США есть крупная военно-морская база. Робертс объяснил журналистам, чем именно мешают Вашингтону российское и китайское присутствие в регионе. Что касается Пекина, то Международный валютный фонд в последнем докладе прогнозирует, что китайская экономика через 5 лет обгонит американскую. А в Африке Китай выстраивает поставки для своих энергетических нужд. И вот США применяют свои военные и стратегические возможности, чтобы отрезать китайцев от ресурсов и не утратить статус крупнейшей экономики мира. Москва же располагает в этом регионе базой влиятельного, по выражению Робертса, флота. И это, по мнению политика, напрямую угрожает гегемонии США в Средиземноморье. На первый взгляд, высказывания соратника Рейгана не лишены логики. Однако следует помнить, что Робертс из той когорты мастодонтов американской политики, которая до сих пор мыслит категориями холодной войны, отметил в интервью «Голосу России» гендиректор фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
Роберт давно известен такими экстравагантными заявлениями. Он один из отцов экономики. Он человек глубоко не молодой, ему 72 года. Это позиция, которая характерна для мастодонтов поколения, ветеранов холодной войны, которые считают себя в ней победителями. Похожей позиции придерживались многие в администрации того же Джорджа Буша-младшего. Можно, конечно, говорить о том, что китайская экономика развивается мощнее американской и в чем-то лучше, но это, по большому счету, пропагандистское допущение. А уж тем более обсуждать ядерную войну с Россией является, по-моему, просто в высшей степени безумием.
Не стоит забывать и о том, что США в преддверии новых выборов, а также о том, что сторонники политики того самого Джорджа Буша никуда из Америки не делись. Попытки ставить палки в колеса перезагрузки отношений Вашингтона и Москвы не прекращаются даже в стане Барака Обамы. Что уж говорить о тех, кто намерен вскоре оспорить у нынешнего президента право занимать овальный кабинет. Так что особо впечатлительных граждан эксперты предупреждают. Заявлений подобных речи Робертса в ближайшее время мы услышим много, и даже повышенный градус неадеквата не избавит от их от аромата 20-летней затхлости. Да и у России за эти годы к рейгономике иммунитет выработался.
Голос России. Радио большой страны.
Forbes обновил рейтинг крупнейших публичных компаний мира. Согласно новым данным, в минувшем году «Газпром» занял 3-е место по показателю чистой прибыли. По сумме остальных главных показателей — объему продаж, активам и капитализации — крупнейшая российская газовая компания поднялась на 1 позицию, заняв 15-е место. Эксперты считают, что в следующем году позиции «Газпрома» могут укрепиться еще больше. Продолжит Марьяна Жирева.
Чистая прибыль российского холдинга в прошлом году превысила 25,5 миллиарда долларов. По этому показателю в топ-3 «Газпром» обгоняет только другая нефтегазовая компания «ExxonMobil» с более чем 37 миллиардами долларов. Лидер рейтинга – пищевой гигант «Nestlé» с почти 37 миллиардами долларов. Успешная динамика по всем основным проектам, договоренности по Северному и Южному потокам в Европе, по Алтайскому газопроводу «СКНР», а также благоприятная рыночная конъюнктура – два главных двигателя столь высоких достижений «Газпрома», считают аналитики. Закрепление на рынке США еще более усилит позиции холдинга, говорит начальник аналитического отдела компании nettrader.ru Богдан Зварич.
«Газпром» набирает, в принципе, по полной программе со всех проектов, с которыми он работает, поэтому сказать сложно, из-за каких конкретно проектов он вышел на место. Я думаю, что «Газпрому», конечно же, выгоднее развивать оба направления, и поставка газа в США вполне возможно, что у «Газпрома» удастся выйти на этот рынок, да, и достаточно активно на нем присутствовать. Если это случится, то «Газпром», конечно же, получит определенные преимущества. Но и Европа, от Европы, конечно же, «Газпром» не откажется. Я думаю, что поставки в Европу вполне возможно, будут даже выше текущих показателей.
Североафриканский кризис, в частности, ситуация в Ливии, уже привели к двукратному росту поставок российского газа в Италию. При этом в мае заканчивается строительство морской части Северного потока. И газ с одного из крупнейших мировых месторождений Ямайского пойдет по его трубам уже в ноябре. Если добавить к этому продолжающийся рост цен на углеводороды, то перспективы российской компании выглядят более чем уверенно, подчеркивает Богдан Зварич.
Потребление газа будет продолжать расти, при этом, если мы посмотрим на европейский рынок, здесь продолжает расти цены, и, соответственно, выручка «Газпрома» продолжит расти в дальнейшем. Я не ожидаю изменений этой тенденции в 2012 году. Если мы не получим вторую волну кризиса в мировой экономике, то я думаю, что «Газпром» продолжит укреплять свои позиции в этом списке и, возможно, даже выйдет на второе место.
Существенный вклад в прирост чистой прибыли холдинга внесет ситуация на внутреннем рынке, отмечает начальник аналитического отдела компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Если касается внутреннего рынка, то здесь у «Газпрома» наиболее благоприятные перспективы, поскольку есть четко видная гарантия роста внутренних цен. Примерно можно их оценивать там, в 15% увеличения ежегодно, при этом нет угрозы резкого снижения объемов продаж.
Менее оптимистично в отношении фактора внутреннего рынка настроен Богдан Зварич.
Если говорить про внутренний рынок, то здесь достаточно важным фактором является либерализация цен, повышение внутренних цен на нефть, в частности, организация газовой биржи, безусловно, дадут мне некий импульс к росту показателей «Газпрома», а именно к росту выручки, получаемой с внутреннего рынка. Однако стоит отметить, что, наверное, пока внутренний рынок играет здесь достаточно маленькую роль.
Всего в топ-200 общего рейтинга Forbes вошли 26 российских компаний. Среди них «Лукойл» занял 71 место, «Роснефть» 77 и на 163 месте расположилась компания ТНК «БП». Марьяна Ожерельева, Полина Черница, «Голос России».
Сегодня совершит свой последний полет шаттл «Эндевр» по возвращению из космоса. Он отправится в музей. Подробнее Максим Измайлов.
Программа Space Shuttle, начавшаяся в далеком 1979 году, была одной из самых смелых по покорению космоса. Идея создать такой корабль, который выходит на орбиту при помощи отделяемых двигателей, а возвращается обратно как самолет, взволновала американских ученых. Но сейчас она закрывается. Создатели кораблей не учли несколько факторов. Планировалось, что челноки будут совершать по 100 рейсов каждый. Но стоимость полетов оказалась гораздо выше, чем было задумано, и число запусков пришлось существенно сократить. Во-вторых, с начала проектирования челноков была свернута программа разработки кораблей одноразового использования. Возобновили ее только после катастрофы Челленджера в 1986 году. Однако главная причина остановки запусков шаттлов заключается в том, что они морально устарели, говорит авиационный инженер, историк авиации Николай Якубович.
Те идеи, которые были заложены в нем еще в 70-е годы, не принесли того положительного эффекта, на который рассчитывали в Соединенных Штатах. По этой причине полеты стали очень редкими в космос, дорогими. А поскольку задел был сделан, то его использовали на полную катушку. Казалось, что это даст определенный повод и толчок для дальнейшего развития пилотируемых полетов. Но этого не произошло. И сейчас во всем мире специалисты ищут пути создания более эффективных космических аппаратов. Но, скорее всего, они будут уже одноразовыми. Есть надежда, что и получится и многоразовыми, но с использованием уже иных технических решений.
Пока же единственными аппаратами, совершающими полет к Международной космической станции, будут российские пилотируемые корабли «Союз». Россия и США уже подписали договор о взаимном сотрудничестве до 2016 года. Такой поворот событий вполне оправдан, ведь главное для МКС – непрерывная частота полетов, говорит Николай Якубович.
Аналогов нашим «Союзам» в мире не существует. Поэтому можно рассчитывать только на это. А как технически? Ну как летали, так и будут летать. Скорее всего, это будет так и продолжаться.
Союзы, согласно российско-американскому соглашению, будут доставлять на МКС ограниченное количество грузов. Международная космическая станция – исследовательский комплекс, и на него привозят в основном научное оборудование. Последний, 25-й полет «Эндевра» не исключение. На борту челнока – альфа-спектрометр, с помощью которого ученые надеются постичь одну из тайн происхождения Вселенной. Исследованиям подвергнутся элементарные частицы космических лучей. Кроме того, аппарат поможет в поисках антиматерии, темной материи и странной материи. И, как говорят специалисты, это только часть программы. Романтика открытия неизведанного окутывает все, что связано с космосом. Разработка спейс-шаттлов исключением не стала. Создатели называли челноки в честь судов известных мореплавателей и первооткрывателей. «Эндевор» носит имя корабля Джеймса Кука, во время плавания на котором удалось установить точное расстояние от Земли до Солнца. Теперь же шаттл уходит на покой. После полета он будет размещен в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе, а небольшие частички обшивки отправят в обычные американские школы и университеты. Максим Измайлов, «Голос России».
Международный день танца в этом году впервые проводится в Санкт-Петербурге. Его программа «От Лебединого озера» на сцене Мариинки до 7-часового марафона молодежных танцевальных команд на Центральной площади искусств, отмечает наш обозреватель Мария Крузе.
По словам председателя комитета по культуре Петербурга Антона Губанкова, танцующий человек – человек правильный, а танец – история духоподъемная.
Это событие общедоступно, в нем может принять участие любой. Это событие рассчитано на разные возрасты, на абсолютно разные социальные слои. И если мы говорим о танце, то, конечно, мы не имеем в виду только классический танец, хотя, безусловно, Петербург воспринимается как прежде всего город классического танца. Но речь идет и о современном танце, конечно. Речь идет о развитии и танца самодеятельного. Речь идет о том, чтобы разные категории людей привлечь к танцу, заинтересовать танцем. Видеть работы современных хореографов, видеть их на улице, общаться с ними – это очень здорово. Здесь очень много позитивных, интересных изменений. Я думаю, что мы идем абсолютно здесь в мировом тренде.
Идею танцующего города поддержала и прима Мариинского театра всемирно известная балерина Ульяна Лопаткина.
Замечательная инициатива привлечь внимание широкого зрителя и просто, как говорят, прохожего к танцу, вернуть в состояние творческое нас всех. И я могу сказать, что день танца хороший повод для того, чтобы обсудить и спланировать какие-то акции, проекты, объединить людей вот в этом порыве. Для меня это в действительности большее общение, более широкий круг. Не просто зрители, купивший билет и созерцающий спектакль балетный, а это возможности самому развиваться в социальном отношении. Это другая деятельность, несколько другое применение себя, согласно с мнением, что смысл жизни есть общение. Это одно из мнений, в чем же есть смысл жизни. Но на практике я для себя поняла, что это действительно так.
Правда, не выйти на сцену родного театра в такой танцевальный день Ульяна Лопаткина все же не сможет. Тем более, что Международный день танца в Санкт-Петербурге посвящен 130-летию со дня рождения великой русской балерины 20 века Анны Павловой. Уроженка северной столицы, воспитанница петербургской балетной школы, Анна Павлова была настоящим миссионером русского балета. В Петербурге 29 апреля в честь великой балерины Мариинский театр показал самый популярный классический балет в мире «Лебединое озеро». А в течение всего дня на территории города, начиная от аэропорта Пулково и заканчивая торгово-развлекательными центрами, прокатится волна танцевальных флешмобов под девизом «Танцуют все». Один из сценариев, например, предполагает, что сначала внимание людей привлечет одинокий человек, сидящий перед телевизором в центре зала. Он засмотрелся на экран, где идет очередной сериал. Но вдруг раздается динамичная музыка, и со всех сторон его окружают танцоры, вовлекая в танец и телезрителей, и проходящих мимо посетителей. Мария Крузе, «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Президент России Дмитрий Медведев вручил в Кремле государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны и рабочим российской промышленности. Торжественная церемония приурочена к наступающим праздникам – Дню труда 1 мая и Дню победы 9 мая. Ордена Красного Знамени удостоена ветеран Великой Отечественной войны 90-летняя Татьяна Романова. А 83-летнему ветерану Анатолию Иванову вручен Орден Отечественной войны второй степени. В числе награжденных – лучшие специалисты в своей области. Большая группа рабочих награждена орденами почета и дружбы. В числе почти двух десятков человек из всех регионов России – машинист экскаватора, монтажник, столевар, доярка, тракторист и оленевод. В состоянии пострадавшего при теракте в Марокко россиянина Романа Селезнева остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил генконсул России в Касабланке Владимир Байков. Он сказал, что в ближайшие часы в Марокко прибудет российский самолет с врачами, которые после осмотра раненого решат, можно ли его транспортировать на родину. Что касается супруги Селезнева Светланы, то она получила легкое ранение. Накануне в результате взрыва в популярном у туристов кафе Марракеша погибли 16 человек, еще 23 были ранены. Среди погибших и пострадавших много иностранцев. Финальный отчет Международной комиссии по изучению причин прошлогодних кровопролитных столкновений на юге Киргизии будет представлен в Бишкеке 3 мая. Об этом сообщил председатель комиссии, финский парламентарий Кимо Кильюнен. Он назвал несоответствующими отчет выдержки из этого доклада, которые появились в киргизской и российской прессе. Столкновения на юге Киргизии в июне прошлого года унесли жизни более 400 человек. В Лондоне проходит свадьба века, торжественная церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Первым в Вестминстерское аббатство, где собрались почти 2000 гостей, прибыл жених в сопровождении шафера своего младшего брата принца Гарри. Уильям одет в красный мундир полковника ирландского гвардейского полка. Кейт появилась на церемонии в последний момент. Свадебное платье невесты с белыми кружевными рукавами, которое до сих пор оставалось государственной тайной, вызвало всеобщий восторг. На голове у Кейт знаменитый русский венец. В этой диадеме, изготовленной в 30-х годах 19 века, в роскошном русском стиле, выходила замуж нынешний монарх Елизавета II. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ. Программа «Вера и мир». Взгляд церкви на реалии сегодняшнего дня.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Вера и мир». Наш сегодняшний гость – это иеромонах Дмитрий Першин, который является экспертом синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, и тема нашей сегодняшней программы – это пасхальное празднование. Отец Дмитрий, хотелось бы уточнить такой вопрос. Как вы считаете, стала ли Пасха общественно значимым и широко отмечаемым праздником в нашей современной действительности? Прошла ли она вот этот путь от такого празднуемого только узким кругом верующих события до такого общенационального праздника и повода воспоминания нашей духовной истории и духовной реальности, в которой мы все продолжаем жить?
Я очень надеюсь, что Пасха не стала и не станет в России общественно значимым мероприятием, в котором участвуют празднорядки, те или иные граждане или представители власти. С одной стороны, с другой стороны, я уверен и убежден в том, что как была Пасха общенациональным праздником, радостью, который всех соединял и в советские годы, и в годы даже самых страшных репрессий, и в годы либеральных реформ, и сейчас, когда ситуация, к сожалению, лучше не становится в целом в стране, если говорить о экономике и прочих вещах. Так вот, есть вещи, которые важнее. Важнее количество холодильников на душу населения, важнее объективных совершенно причин для, может быть, гнева и ненависти в отношении тех или иных неудачных реформ, так или иначе, проводимых или проведенных. Вот есть вещи, которые над этим. И победа над смертью, наверное, самое важное, что есть. Самое удивительное в Пасхе то, что это победа над смертью. Когда-то и где-то имевшее место, вот там, на Голгофе, после Голгофы, в пещере, где было погребено тело Христа Спасителя, там совершилось воскресение. Там смерть потерпела полный фиаско. Вот эта победа над смертью ныне, после воскресения, после Пятидесятницы, становится нашей победой. Помните фильм «Выпьем за победу, за нашу победу»? Вот эта победа Христа над смертью, его прохождение сквозь смерть к воскресению, становится нашей через церковь. В церкви мы можем встретиться со Христом в буквальном смысле, с ним соединиться в таинствах. И у человека душа воскресает. Ему открываются те миры и та красота поразительная, которую Андрей Рублев явил в своих иконах. Но он-то был гениальный живописец, и поэтому ему, так сказать, сам Бог велел это написать красками, то, что ему было открыто. Но понятно, что в эту реальность, в эту красоту входит каждый человек. Каждый, кто разворачивается ко Христу, к Богу, кто входит в храм, открывает Евангелие, начинает каким-то образом творить добро, обнаруживает вдруг, что у него душа воскресает. В это царствие какой-то гранью своей входит уже. А вслед за душой человеческой туда и тело войдет. И поэтому христиане — это удивительное, наверное, такое наднациональное образование, церковь, да, наднациональное образование. Людей, которые стали гражданами неба, которые уже здесь, живя в земной жизни, реально, нося паспорт Российской Федерации или какой-то другой страны, русская церковь огромна, по сути, планетарна. После того, как в Антарктиде появился православный храм, можно говорить, что русское православие стало действительно вселенским. Но с долей некоторые добрые иронии. Так вот, какой бы паспорт у нас ни был государственный, самый главный паспорт – это крещение. Такой в этом смысле, да, который в это пространство воскресения нас ввел, это таинство ввело. И дальше мы можем идти восходя от славы к славе и возрастая вот в меру духовного
возраста. Дмитрий, но все-таки очень многое как зависело, так и продолжает зависеть от какого-то общественного государственного контекста. Вот, например...
Вы знаете, к счастью, воскресенье ни от чего не зависит.
Ну, я имею в виду, вот это понятно. И, конечно, личное измерение, оно остается всегда главенствующим в духовной жизни человека. Никто этого не отменяет и не может отменить.
Но очень хорошо то, что наше правительство, ну, часть его, да?
Нет, вы подождите, я хочу
мэр,
сказать.
Вот они смотрите. Все-таки хотя бы несколько часов в году, ну, может быть, чуть больше, чем несколько часов, ведь и другие праздники есть, тратят не на какие-то свои там дела, схемы, программы, проблемы, а отдают это время, пусть, может быть, всерьез, может быть, не совсем, мы не знаем, но все-таки это время, когда и в их сердце стучится благодать. И я очень рад этому, потому что, вы представляете, если бы в нашей стране, где действительно выстроилась вертикаль власти, если бы первые лица, скажем, посещали бы какой-нибудь там сектантский, такой языческий, ну, храм, да, приносили бы в жертву животных, например, да, вот как это делают сатанисты. Вот если представить себе вот такую ситуацию, да, конечно, было бы гораздо сложнее и страшнее жить. Слава Богу, что все-таки высшая, наверное, самая удивительная религия, которая есть, христианство, религия любви, все-таки она касается и их сердец.
Отец Дмитрий, вот все видели, как на Пасху в Москве и в других городах совершались праздничные крестные шествия, связанные с этим праздником. А вот в тех странах, где, может быть, нет вертикали власти, о которых сейчас сказали, у них по весне выходят с маршами и демонстрациями представители сексуальных меньшинств. Все-таки тут есть некоторая разница, и она не может не отражаться на нашем внутреннем духовном мире.
Не скажите, где-то выходит, где-то не выходит. Понимаете, все зависит не от того, есть вертикаль власти или нет вертикали власти, все зависит от того, готово ли общество отстаивать свои ценности. Если оно готово, никто не выйдет. Попробуйте себе представить, чтобы где-нибудь, даже в самой либеральной европейской стране, был организован марш педофилов. Они бы расшировали ровно то время, которое потребовалось бы полиции, чтобы всех повязать и отправить в кутузку. Есть некоторые табу даже там, которые нельзя переступать.
Подождите. Ну вот, знаете, это известное движение, и патриарх Кирилл, мне кажется, об этом неоднократно упоминал, движение за уменьшение возраста сексуального согласия, так называемая партия педофилов, она вполне себе эффективно существует и работает в некоторых таких североевропейских странах, как Голландия. То есть это по существу законная, облеченная форма.
Это показывает нам, что общество больно очень глубоко изнутри, в Голландии в частности. Угу. Наше общество тоже очень больно. И не надо уповать, как раз моя точка зрения, что не надо нам все время радоваться, вот вертикаль власти наклонилась, не надо надеяться ни на каких добрых дядь, которые находятся где-то в Кремле и должны за нас что-то решать. Наши дети, наша жизнь. Понимаете, я лично, скажем, считаю, что совершенно справедливо в США, да и в большинстве европейских стран, каждый гражданин имеет право на ношение личного оружия. Это сразу расставляет акценты. Ну, естественно, он проходит массу экспертиз и психиатрических, и всех иных. Но он может защитить себя, своих детей, свою семью. Если какие-то люди с отсутствием совести, да, например, попытаются ворваться в личное пространство или какое-то насилие совершить. За этим стоит уважение к человеку. Оно было в России до революции. Но мы знаем, что разоружили россиян, собственно, вот русских людей, всех россиян, неважно, это национальность не имеет значения, разоружили в 30-е и 40-е годы большевики, потому что они просто в 20-е годы это началось, просто боялись населения. Сейчас, почему я про это говорю? Потому что сейчас очень важно ведь понять, что проблема решается не снаружи, а внутри. Если внутри нас будет сознание там, собственного достоинства, сознание правды, понимание, что если мы к Богу живем, если мы ради вечности живем здесь, то, соответственно, мы должны защищать и себя, и детей, и не нужны будут никакие вертикали власти. Никто нос не покажет на улице, если будут знать, что оторвут все, что мешает человеку быть нормальным человеком и не лезть к детям. То же самое касается, вот вы говорите о меньшинствах, то же самое здесь, понимаете? Я не связываю строй, там, неважно, какой демократический строй, или олигархический, или какой-то иной, автократия, там, или тирании, тоталитаризм, я не связываю общественный строй с нравственным сознанием. Бывает ситуация, когда строй жуткий совершенно, и при этом народ, может быть, в силу некой инерции, как это было в России в 30-е и 40-е, заложенный в те еще светлые годы, когда империя была действительно свободной, Российская империя была одной из самых свободных, наверное, в истории человечества, Европы, по крайней мере, государств. Так вот, в силу, может быть, этой инерции, каких-то иных причин, люди, может быть, очень глубоко нравственны, при этом строй может быть жутким. Может быть, наоборот, строй очень либеральный, демократичный, и при этом имеет место распад сознания. Поэтому я бы не связывал, но я повторяю, христианство уникально тем, что оно различает человека и поступки. И каким бы жутким уродом, нравством ты ни был, что бы ты в жизни ни натворил, какой бы шлейф греха за тобой не тащился, не тянулся, может быть, жуткого греха, может быть, и убийство, и еще что-то, аборты те же самые, понимаете? Вот как раз Голгофа, она учит нас разделять человека и его жизнь, человека и его поступки. Помните, с креста кто в рай входит первым? Не богослов, не журналист, не священник, разбойник, убийца, на которого руки в крови, душа вся измарана. И вот этот человек с креста, он, наверное, он ничего доброго сделать не мог. Все, что он успел сделать, он успел посочувствовать распятому рядом с ним праведнику. Вряд ли он понимал, что это мессия, спаситель мира. Но что праведник, конечно, он понимал, безвинно осужденный.
Пытался... Ну, это, конечно, великая надежда, но это же процесс, это же не для многих не единовременно. То есть многие, да, следуя вот этому, так сказать, примеру разбойника, говорят о том, что вот они будут, это реальность тоже нашей церковной жизни, очень часто бывает и общественной, что люди просто не задумываются о Боге до того момента, когда они уже оказываются в сложной жизненной ситуации, типа как на кресте, или в сложной болезни, или, так сказать, в жизненных обстоятельствах, которые вынуждают их уверовать. Стоит ли ждать каждому человеку, чтобы это произошло?
Самое печальное и страшное, что даже и оказавшись в этих обстоятельствах, человек может не вспомнить о Боге. Ведь разбойников было двое. Один был справа, другой слева. Который слева издевался над крестом, говорит, ну покажи-ка нам еще какое-нибудь чудо, как того потребовало. Дай-ка нам еще на тебя что-нибудь, от тебя получить хотим мы, какой-нибудь спецэффект, знаете, какой-нибудь фокус. Ну, фокусник же, пророк же. А который был справа, он пожалел, он говорит, что ты делаешь, мы тут за дело умираем, в грехах, вот, убийцы, да, в крови, вот, вся жизнь прошла, и нас теперь приговорили к смерти, страшная пытка, крестная казнь, но он безвинно страдает. И вот этот с креста разбойник просит Христа, помяни меня, когда будешь в раю, и Христос ему с креста отвечает, ныне будешь со мной в раю. Это означает, что человек абсолютно свободен, что никакие самые тяжелые обстоятельства его лучше не делают, как не делают его хуже. Это тоже открытие христианства. Никаких внешних процессов, понуждающих человека стать лучше, нет. Все внутри. Но вот оттуда возникает очень важная вещь. Наверное, катастрофа, которая накрывает человечество, заключается в том, что человечество, и мы, каждый из нас, лишается выбора. У нас остается свобода выбора между чупа-чупсом и сникерсом, да? Там маркой машин, маркой холодильник. Но свобода выбора между вот этой земной жизнью и вечной нет. Само имя Иисус Христос наполняется совсем другими смыслами. Что такое быть
христианином? Вы, как я понимаю, говорите о свободе от зла, которая описана как раз свободе. В одном из церковных документов, принятых Архиерейским собором в 2008 году, то есть основ учения о достоинстве, свободе, правах человека.
Что означает быть христианином сейчас для европейца? Это благотворить. Жертвует там неграм в Африку или каким-то иным страдающим народом какую-то копеечку, какой-то цент. Посещать какие-то акции филантропические. Точка. Вот это и есть христианство там. У нас еще хуже. У нас быть христианином – это любить, ценить родную культуру, быть патриотом Отечества. А про Христа ни там, ни здесь ни слова не говорится. Про Пасху ни слова не говорится. Христианство выдыхается, исчезает. И мы сами готовим собственный гроб, собственную могилу, сами ее копаем. Об этом замечательно когда-то написал Владимир...
То есть как личность или как общество?
Как общество.
А как личности? Что происходит на личном уровне? Вот личном... вы ведете пасторскую деятельность и можете сказать, какие сейчас люди, насколько они готовы следовать тем заповедям, которые, от которых зависит, собственно, любовь к Христу и возможность иметь с ним часть вечной жизни. Вы сказали про вторические чувства, но многие даже лишены патриотизма, который, в общем-то, был присущ многим неверующим людям, людям, которые были оторваны от своей духовной культуры. То есть это некий такой базис, что если ты не любишь никого, то, может быть, ты хотя бы можешь любить свою родину. Но это тоже иногда теряется за завесой потребительского общества, которое, к сожалению, опускается на нас.
Самое поразительное – это статистика, которую в том 2010 году мы получили. Фонд общественного мнения по заказу, есть такое социологическое общество, ну или группа, называется «Среда». «Среда». При отделе по делам молодежи оно было создано, поэтому мы заказывали, делали этот опрос. Мы получили очень интересные цифры. Значит, вопрос был следующий. Готовы ли вы в случае внезапной смерти вашей к тому, что органы ваши, да, будут использованы для трансплантации, для пересадки, для спасения жизни других людей? Опрос по всей России шел. Ну, вопрос о жертве. Готов ли ты стать донором, ну, уже когда тебе уже вряд ли что-то пригодится после смерти, да, для кого-то другого. Мы получили поразительные цифры. А готовы к этому, знаете кто? Вот неожиданно. Во-первых, православные христиане, воцерковленная часть населения.
Угу.
Казалось бы, да, вот трансплантация, да, пересадка органов в твое тело залезут, будут вытаскивать эти органы. Но люди готовы отдать себя, чтобы спасти других. И молодежь. Вот та самая молодежь, которая очень далека от церкви, казалось бы, да, по ряду позиций. Но здесь удивительное совпадение оказывается. Кто против? Атеисты и пожилые. Значит, поэтому я думаю, что, кроме того, я просто...
Отец Дмитрий, мне кажется, вот эта вот статистика, она требует некого пояснения. Вот я... в частности, молодежь очень часто думает, что абсолютно все равно, что произойдет с моим телом после смерти. Есть ведь такое же еще мышление в достаточно широких кругах, поэтому, разумеется, делайте, что хотите. Это, наверное, тоже не самая лучшая такая мотивация для того, чтобы...
Я думаю, что это очень хорошие цифры. Это означает, что наше население в целом гораздо лучше, человечнее и порядочнее, чем рассказывают средства массовой информации. И молодежь в том числе. Понимаете, это нормально для молодого человека не бояться смерти. Нормально быть готовым отдать себя ради любимой, ради Родины. Вот можно что угодно про молодежь говорить, но именно эта молодежь отдавала свои жизни в Чечне во время кампаний, которые там были. И сейчас отдает свои жизни, ну, во многих горячих точках или ситуациях, защищая нас с вами. Это самая молодежь, которую мы принято ругать. Так вот, я просто хочу сказать, что другие цифры, которые мы получили, тоже неожиданные. 70% населения страны, ну, если верить этому вопросу, 42 региона были опрошены, считают, что жизнь начинается с момента зачатия, а никак не с момента рождения, чему учили коммунисты. Большевизм, да, на этом был построен. Что человек, души у него нет, личности нет, Бога тоже нет. Личность – это продукт общественных отношений, как учил Маркс. И пока человек не родился, он всего лишь биомасса. Его можно абортировать, не задумываясь. Вот оказывается, население страны, оно опережает на несколько порядков устаревшие, дремучие совершенно медицинские законы, которые регламентируют производство абортов в стране. 43% по опросам, которые мы провели, население считает, что врач должен иметь право на отказ от производства абортов по совести или убеждениям, как это есть в Европе. У нас же врачи рабы. Если они, предположим, это позволят себе сделать, их уволят. И много случаев есть, я читаю лекции в медуниверситете, много знаю примеров, когда плачут мои студенты, девчонки, четвертый курс, говорят, мы не можем пойти в профессию, акушерство, гинекологию, нас заставят делать аборт, мы не можем даже отказаться.
Ну, кстати, теперь они уже могут, потому что недавно парламентская ассамблея Совета Европы приняла документ, рекомендацию, которая со временем приобретет, я думаю, обязательную форму, которая предполагает возможность отказа от совершения таких операций, которые посягают на совесть врача. Но речь идет в первую очередь об абортах.
Но в данный момент в России действует старое законодательство. Врачи действительно рабы вот этой, простите, совков, нигилистической установки, что человек это сырье для каких-то интересов партии, правительства, государств. А население считает иначе. Я вот просто к теме хочу вернуться. Еще один опрос мы провели. Должны ли женщины информированно и добровольно принимать решение там, о беременности или об аборте? Об этом так считает 93% россиян. Повторяю, что...
Как считают, простите, что должна?
Что должна иметь, что информация должна быть, что должна понимать, что должно быть время подумать. Иными словами, все то, о чем говорил патриарх в январе этого года, обращаясь к президенту и премьер-министру, ряд позиций, да, по демографии в стране, оказывается, все это население страны давно уже все это приняло, разделяет эти взгляды, но не может, их не слышат, донести это до той самой вертикали власти. Поэтому, возвращаясь...
А кто же тогда у нас совершает аборты, то есть обращается в медицинские учреждения, чтобы совершить аборт, если, как вы говорите, 72% уверены в том, что они убивают человеческую жизнь, то есть они осознанно, что ли, идут?
Моя точка зрения, что, конечно, беременность всегда это, ну, в России, в преобладающем большинстве случаев, это осознанное решение, осознанный выбор женщины и мужчины. Относиться к нашим людям как к каким-то, знаете, животным, которые не понимают, что делать, и поэтому потом им нужен аборт, чтобы избавиться от непонятно чего. Я считаю, что это просто оскорбление. Хотя иногда мы такие аргументы слышим. В пользу абортов они приводятся. А вот дальше возникает такая ситуация. Беременность наступила, да? Там денег нет, жилья нет. Врачи толкают, делая аборт. Родные толкают, делая аборт. Там вторая половинка отвернулась. И женщина хочет помощи, просит о ней. Даже совершая аборт, она кричит, криком кричит, помогите мне. Никакая женщина добровольно в здравом уме на аборт не пойдет. Значит, есть некие ситуации, в которых мы оказались не людьми рядом с нашими женщинами. И вот я думаю, что нравственное сознание, которое опережает законодательную базу на несколько порядков, с одной стороны, и вот эти аборты, которые совершаются, показывают, насколько мы больны. Это мы должны обнимать наших девчонок, радуясь, что они стали матерями, помогать им. А мы холодно и безучастно толкаем их на это. Поэтому аборт, конечно, это не женский грех. Но вот еще раз подчеркиваю, что здесь важно не ходить, знаете, там топать ногами, осуждать, о, они аборты делают, ой, а эти там это делают. Вот, а выйти из себя...
Мы начали нашу программу...
С пасхальной темы.
Нет, с пасхальной темы, с того, что выбор человека, он совершается внутри его сердца. То есть...
Конечно.
Кто бы как бы не влиял на процесс, так сказать, принятия решения этого... о совершении или несовершении аборта, в результате все равно выбор женщины, которая носит под сердцем новую жизнь.
Но для этого у человека должна быть информация. Мы начали с того, что, к сожалению, так разворачивается в целом наша цивилизация, что какие-то важнейшие вещи просто исчезают. Помните фильм «Матрица» первая серия? Вроде все как всегда. Да, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух, та же вода, но что-то здесь не так, вот чего-то нет. Вот это что-то, это самое главное, это Христос, это Бог, это спасение, это радость. Вот это вычеркивается из жизни людей. Все остальные выборы остаются здесь, на земле, на уровне животных инстинктов, на уровне потребления, там, да, на уровне каких-то там фантастических фильмов, что угодно. Но самое главное исчезает. Поэтому наша задача это просто донести до людей эту правду, эту информацию. А что значит донести? Это не просто в школах основ православной культуры или других религиозных традиций.
Неплохо.
Это не просто там пасхальные, значит, перезвоны, поздравления по телевизору. Вот, это гораздо больше. Это мы должны стать настоящими. Мы сами христиане. Соль потеряет силу, и тогда наступит конец. Если посмотреть Евангелие, любовь погаснет в мире людей, она постепенно гаснет. А как стать настоящим? Сам по себе человек не может, что бы он ни делал. Понимаете? Кстати, любой человек, верующий, неверующий, христианин или не христианин, неважно абсолютно, в какой-то момент вдруг ощущает, что в нем некая бесконечная пустота. И ничем не наполняется эта пустота, абсолютно ничем. Ни деньгами, ни наслаждениями, ни властью, там, ничем еще. Причем это такой очень трудный момент, он может быть очень тяжелым для человека. Обычно подростки к этому моменту, к этим переживаниям подходят годам 14. Некоторые раньше, те, кто быстрее развиваются, некоторые позднее. До 14 лет они, ну, примерно до этого возраста, до 12, они живут или мнением родителей, или мнением среды, друзья, да, или там кумиры, авторитеты, там, спортсмены. А потом вдруг он понимает, что все относительно, что надо опираться или на какие-то сито ценности, высшие, добро, Бог, да, или что. И вот проходит некое время вот такой вот паузы, такой пустоты, где человек просто теряется. А дальше, знаете, что происходит? У некоторых получается перерасти среду родителей, привычки, там, это самое, кумиров, и выйти к высшей свободе. А некоторые съезжают назад вниз на вот эти вот привычные, стереотипные, знаете, модели поведения. Это психология детская, подростковая. Вот, что, если говорить о духовной жизни, то же самое. В человеке есть некая бесконечная пустота, которая замечательно сказал блаженный Августин, что мучается сердце наше, пока не найдет тебя. Вот бездна сердца мучается. И только в тебе находит упокоение. Это бездна для Бога. Это бесконечность для Бога в нашем сердце. И в каждое сердце стучится тем самым через пустоту, через какие-то смыслы Господь. Но мысли мы, христиане, должны сами стать настоящими, чтобы мы не просто учили других, чтобы не просто давали какую-то информацию, да, а чтобы мы были теми, о чем мы говорим. И поэтому у каждого есть возможность вот этот маленький шаг проделать к тому, чтобы стать настоящим. Улыбнуться ребенку, вспомнить о родителях, открыть Евангелие.
Вы назвали очень много хороших поводов вспомнить о том, что мы христиане, и я думаю, что как раз празднование Светлого Христова Воскресения – это хорошая возможность для...
У меня есть хорошая новость для тех, кто не попал на пасхальную службу. Она полностью, эта служба, повторяется полностью, с крестным ходом, с колокольным звоном, но совсем полностью, со всеми моментами, всю Светлую Седмицу. Поэтому, если у кого-то получится выбраться в субботу светлую, да, в храм, то все равно эта пасхальная радость, служба, она совершится, и мы сможем в ней поучаствовать. А в чем необычность Светлой Седмицы? В том, что здесь мы вспоминаем, скажем так, входим в реальность уже будущего, в то, что наступит после того, как время закончится. И каждый воскреснет, каждый из нас. Вот каждый человек войдет в эту пасхальную вечность. Вот мы можем, но чтобы туда войти потом, да, тогда, когда это свершится, надо войти душой уже сейчас. Вот как раз в церкви в эти святые дни можно просто почувствовать вот эту радость, которая сияет каждому, которая, не знаю, объемлет каждого, которая каждому дает возможность понять, что ты не просто какой-то винтик, шурупчик, там член семьи, член партии, а ты любимый Богом человек. Ты чадо Божие, каким бы ты ни был там обормотом, что бы там ни было за плечами.
Спасибо, отец Дмитрий.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я думаю, что действительно вы сейчас сказали много таких вещей, которые позволят задуматься многим нашим радиослушателям о том, как приобщиться к той вечности, к той победе над смертью, которую в эти дни Святая Церковь празднует в нашей стране, и, так сказать, найти в своем сердце место для той бесконечности, о которой мы с вами сегодня говорили.
Я очень надеюсь, что у нас случится в России некое чудо. Я один раз его застал, своими глазами видел. Изменение человека настолько, что каждого, кого он бы встречал в жизни, он бы встречал с вами «Радость моя». Христос воскресе, как когда-то Серафим Саровский встречал своих людей, своих, тех, кто к нему приходил, встречал преподобный Серафим этими словами: «Радость моя, Христос воскресе». Мне в моей жизни посчастливилось такого человека встретить. Это была совершенно слепая монахиня, прошедшая гонения, годы гонений, сложно ей было. Она каждого человека так встречала. Вот в ее сердце была полнота. И когда ты рядом с таким человеком находишься, ты понимаешь, что все то, о чем говорит Евангелие, там,